Далеко впереди
Спасибо.
ушел. Хорошо, поехал. Еще раз тогда добрый вечер. И тема на сегодня – это Тора и психология. Как победить ненависть? События последнего праздника Симхат Тора, который у нас был 7 октября, не только Израиль, но и все человечество столкнулось с проявлением невероятной жестокости. То есть там было не просто убийство, там было издевательство и до, и после убийства. То есть человек, который даже хотел убить и убил, по идее, должен был остановиться, ведь он достиг желаемого. Вот. Тот, кто издевается потом над мертвым телом, это говорит о том, что психика не остановилась. Почему она не остановилась? Потому что психика заражена ненавистью. Для того, чтобы проанализировать, что такое ненависть, я процитирую отрывок из книги Юлия Марголина «Путешествие в страну Зыка». Коротко о Марголине, малоизвестный автор. Малоизвестный, потому что то, что он написал, оно настолько неприятно читать, что как бы при жизни его, конечно, напечатали на иврите несколько глав с этой книги, вот, но большая часть это все-таки издано уже было спустя годы после его смерти, расшифровано и издано. Марголин родился в Польше, польский еврей, сионист. По образованию он философ, и будучи сионистом, он уезжает в эти края, и по делам сионистского движения, и заодно желая навестить еще родителей в Пинске, в 1939 году он едет в Польшу и как раз подпадает под раздел Польши по пакту Молотова-Риббентропа. Сначала он попадает на как бы немецкую территорию, он бежит в сторону русской территории. А вот дальше он подробно описывает, что с ним происходило в Пинске, и потом, как его отправляют в лагерь и все свои переживания в лагере, в советском лагере. Он выйдет из лагеря, потому что у него будет польский паспорт, и так как Польша станет социалистической, то будет освобождение польских граждан в 1946 году. Приехав сюда, он жил в Тель-Авиве, он попытается достучаться до всех, кому имя Сталина, значит, у кого имя Сталина вызывало восхищение, пытаясь объяснить, что там происходит и как. Его мало кто захочет слушать. Он, конечно же, подружится с Бегином, потому что Бегин сам прошел через сталинский лагерь, но Бегин гораздо меньше там находился. Но после того, как Бегин по политическим соображениям напишет Сталину поздравление, Марголин ему напишет гневное письмо, и после этого они общаться до конца жизни не будут. Марголин, на мой взгляд, первый философ, который глубоко, во-первых, столкнувшись с тотальной ненавистью в сталинском лагере, он пытается это проанализировать с философской и психологической точки зрения. И он дает нам корень, с помощью которого мы легче после этого поймем, что написано в Торе, и поймем вообще суть этого явления. Значит, Марголин «Путешествие в страну ЗК», второй том, страница 124. Я прочту несколько страниц, чтобы вы прочувствовали и поняли логику. И здесь возникает центральный вопрос учения о ненависти. Как должен быть устроен человек, общество, эпоха, чтобы нагая ненависть стала для них необходимостью? Чтобы они питались бессмысленными мучениями своих жертв как необходимым условием собственного существования? Совсем не так просто ответить на этот вопрос, если не приводить известных в кавычках аргументов о том, что германский народ в кавычках защищался перед евреями, христианская инквизиция в кавычках спасала души, а Сталин перевоспитывает и исправляет при помощи лагерей в кавычках отсталые преступные элементы. Это очевидный нонсенс. Конечно, я ничем не обидел немцев и не нуждался в сталинском перевоспитании, но даже если бы это было так, то и тогда это не оправдывает газовых камер и обращения в рабство миллионов людей. Газовые камеры не были нужны Германии, лагеря не нужны были русскому народу, но они действительно нужны большим и маленьким Гитлером и Гиммлером, Лениным и Сталином всего мира. Так в чем же дело? Надо ясно и живо представить себе, что вся та лавина человеческой и нечеловеческой муки, которая нам, маленьким людям, представляется чем-то вроде стихийного бедствия, прекрасна и во всем своем объеме известна людям, держащим ключи власти. Люди эти в каждую минуту и секунду ответственны за ее существование. Они ее привели в движение и контролируют, и существует она не по их незнанию или бессилию, а именно потому, что они отчетливо знают, что делают, и делают именно то, что им нужно. Только такому тупому деревянному немцу, лишенному воображения, как Гиммлер, надо было лично навещать Освенцим, чтобы через окошко газовой камеры наблюдать, как задыхались сотни молодых еврейских девушек, которых для этой цели в тот день специально доставили на казнь. Людям из Кремля не надо лично наблюдать, у них есть статистика лагерной смертности. И на вопрос, почему нужно, нет другого ответа, как анализ известных патологических особенностей человеческой природы. Рационального, экономического или другого объяснения ненависти нет. Логика ненависти есть логика безумия. Человек ненавидит. Значит, ему нельзя обойтись без этого отношения к людям, он без него задыхается. Ненависть – кислород, которым он дышит. Забрать у него ненависть – значит обездолить его. Человек ненавидит. Значит, какая-то внутренняя слабость в нем выравнивается ненавистью. Есть в нем органическое неблагополучие. Наличие неполноты, дефекта, несчастья – может остаться в пределах его личного самоощущения, но может и распространиться на всю окружающую социальную среду и передаться другим людям. Существуют раненые народы, уязвленные классы, готовые превратиться в рассадники коллективной ненависти. Существуют жизненные ситуации, когда люди, группы, общества не умеют и не хотят смотреть в лицо правде. Молодой Гитлер в Вене сделал открытие, что евреи виноваты в том, что он и весь немецкий народ не имеют того места под солнцем, которое им принадлежит. Это нелепо, но неоспоримо то, что этот человек исходил из какого-то чувства боли. Он был глубоко уязвлен. Если бы он хотел правду, он бы нашел действительные причины, но правда была для него слишком не лестна, не по плечу. Поэтому он стал искать виновных вне себя. Тут начинает действовать механизм ненависти. Действительная боль превращается в воображаемую обиду. Должен быть найден враг и обидчик. Потребность врага в корне отличается от потребности борьбы, свойственной каждому сильному человеку. Сильные люди ищут поприща, выхода силам. Ненавистник ищет виновных для обвинения. Из потребности борьбы родится отвага и предприимчивость, а из потребности разделаться с коварным врагом родится агрессивность и злоба. Обидчик всегда близко. Если же его не видно, то значит он маскируется, надо его разоблачить. Все ненавистники – великие разоблачители. Только что вместо маски и внешнего покрова они сдирают с явлений их живую кожу, их действительное содержание и заменяют действительность порождением распаленной фантазии. Ненависть начинается с мнимого разоблачения, кончается живодерством. Уже не в теории, а в практике. Главный кусочек, ради которого я это читаю. В каждой ненависти, перетолковывающей боль в обиду, создается перенос. По-немецки это «Webertragung». Говоря языком современного психоанализа. На иврите это «ашлаха» или «проекция», «перенос». Он объясняет «очаг болезни внутри». Но мы переносим его вовне. Другие виноваты в том, что нам плохо, что не удаются наши планы, терпят крушение наши надежды. Этим создается выход, облегчение, но только мнимое. Ненависть получает адрес фальшивый, и месть, диктуемая ненавистью, не доходит, как письмо, направленное по фальшивому адресу. Результат ненависти – вечно голодная мстительность. Воображаемая и реальная обида становится поводом для актов ненависти, если существует в человеке потребность и готовность ненавидеть. Рано или поздно эта потребность выражается в агрессии. И даже если лежит в основе ненависти реальный повод, всегда он несоизмерим с репрессией, и возмездие, рожденное ненавистью, далеко превосходит все, что может принять разум и нормальная человеческая психология. В подлинной мести, как мы ее знаем из истории, ищется и достигается искупление. Акт мести – акт конечный и замыкающий расчет. Кровь смывалась кровью, обида погашалась обидой. Потребность чужого страдания, составляющая существо ненависти, вытекает из иллюзии, что этим путем будет погашено свое страдание – и восстановлено душевное равновесие. Но так как связь, установленная между своей бедой и чужой виной, воображаема, то все дела, вытекающие из ненависти, не погашают ее, и она превращается в неугасимое и вечное томление духа. На этом я остановлюсь. Вот еще одно короткое одно предложение. Человеческая хищность превысила звериную, отличаясь от нее тем, что проявляется по бессмысленным поводам во имя воображаемых целей. То есть это все мы с вами прекрасно ощутили 2 недели назад. Итак, когда мы говорим про ненависть, то ненависти не нужны факты. Если мы говорим о фактах, то арабы-мусульмане которые здесь, не имеют ничего общего с теми танахическими плештим, которые были выходцами с острова Крит. Эти семиты, те вообще были потомки Иофета, не говоря уже про Веру. То есть ничего общего у них нету. Если говорим о месте, там, вообще откуда взялось, собственно говоря, название Палестина, которым все сейчас пользуются. В Торе, да, есть понятие Эрец Плештим. Эрец Плештим – это небольшая полоска вдоль побережья, так как корабли с Крита там обосновались, и это был их плацдарм, с которого они совершали набеги на окрестные народы, грабили и грузили это на корабли. Потом они уже построили города, уже обосновались серьезно, и там во время завоевания страны еще под управлением Йошуа бен Нуна, соответственно, было 5 городов Плештим, с которыми надо было воевать. Плештим не указаны в списке 7 народов, земля которых дана Богом еврейскому народу, по одной простой причине, потому что они не местные. Само даже название это от семитского корня плешет, то есть это те, кто вторглись. Если мы говорим о том, что было потом, то этот народ перестает существовать и полностью забывается примерно в 5-6 веках до новой эры. И спустя примерно лет 600 после подавления восстания Бар-Кохбы римляне пытаются покончить вообще с евреями после того, что было 2 серьезных восстания. Первое заканчивается разрушением второго храма. Второе – это подавление восстания Бар-Кохбы. Римляне, встретив настолько мощное сопротивление и проявление героизма со стороны евреев, хотели бы поубивать здесь всех. Вот. Но они на это не решились просто потому, что на территории Римской империи далеко не все евреи. Вот. И сделать тех автоматически кровными мстителями римляне просто не решились. Тогда римляне решили покончить другим способом, рассеяв остаток народа по всем уголкам Римской империи, чтобы не могли подняться больше на восстание. Потому что каждый будет среди огромного множества представителей других народов. И потому что каждый утонет в решении своих личных и семейных проблем. Все равно евреи поднимутся, будет еще восстание в диаспоре. Будет небольшое еще восстание. Вот. Но на тот момент римляне рассеивают и убирают, очищают эту землю от евреев. Римляне переименуют эту провинцию из Иудеи в Палестину и переименуют Иерусалим в Элия Капитолина, чтобы вообще стереть память о евреях. И так вот это вот название Палестина, оно продержится вот эти вот последние примерно 1900 лет. И то, что на картах мы видим, на картах средневековых называется Палестина, как бы подразумевая, что это еврейская земля, вот, она включает в себя и кусок Сирии, Голаны, и всю Иорданскую долину, кусок Иордании, то есть карта Палестины, то есть говорили Палестина, подразумевали Израиль. Вот. Но эта карта, она была гораздо шире, чем границы нашего сейчас государства. Так было во время всего мусульманского правления, заканчивая последним правлением, это турецким, когда после этого англичане получают мандат, и по мандату надо строить здесь два государства, еврейское и арабское, то, в принципе, подмандатная Палестина, посмотрите по карте, она включает в себя, то есть Ливан она не захватывает, в отличие от турецкого периода, она захватывает территорию Сирии, огромную часть территории Иордании и еще кусок Египта, в сторону Египта. Теперь, после 1948 года, 1948 года, с 1948 и до шестидневной войны 1967 года, когда еврейское государство выжило, но оно было сжато со всех сторон, Египет контролирует Газу, Иордания захватила территорию Иудеи, Самарии и Иерусалим, и, соответственно, Сирия тоже продвинулась сверху. Значит, надо помнить, что англичане, разрешая евреям очень аккуратненько по чуть-чуть ехать сюда, англичане запретили евреям селиться в восточной части, на восток от реки Иордан, чтобы евреи не претендовали на Иорданскую долину. То есть евреи селились только в этой части. Голланы, практически полностью выкупленные бароном Ротшильдом, вот, евреям туда запрещалось селиться. Поэтому бумаги на эти земли есть, вот, а как бы никто евреям не собирался это давать, тем не менее. И тем более давать еврейскому государству. Вот. Так вот, что интересно. До англичан мы видим, что никаких разговоров о палестинском народе нету. При англичанах никаких разговоров о палестинском народе нету. И как бы, результат разделения подмандатной Палестины является то, что как бы, есть арабское государство Иордания и еврейское государство Израиль. После 1948 года получается, что здесь у нас куски земли контролируются разными государствами. Значит, Газа контролируется Египтом, Иудея, Самария, Иерусалим контролируются Иорданией, Голланы контролируются Сирией. И ни разу не прозвучала просьба к правительству ни одной из этих стран о том, чтобы дать автономию хотя бы, не то что уже свое государство, палестинскому народу. По одной простой причине, потому что тогда еще палестинский народ не существовал. Палестинский народ появится после 67-го года, в 70-е там, годы появится Организация освобождения Палестины с их как бы уставным документом, хартией. Значит, и как бы то, что они будут называть палестинской землей, это только та земля, которая принадлежит евреям, которая принадлежит еврейскому государству. Странно, почему они не просили своего отдельного государства у Египта и Иордании. Иордания могла им дать со столицей в Иерусалиме. Вот. Иордания не дала. Они не просили. Потому что такого народа тогда еще не было. То есть ненависть не нуждается в фактах. Как сейчас мы видим, что политика России там, и демонстрации в поддержку Газы после вот этой вот жестокой нечеловеческой резни, которая была 7 октября. Потому что те, кто выходят на эти демонстрации, они ослеплены ненавистью, и факты им совсем не нужны. Теперь, причина ненависти, она не в том, кого ненавидят. Причина ненависти, как формулирует это Марголин, в ненавидящем. И где мы в Торе встречаемся с первым проявлением ненависти, это убийство Каином Авеля. Значит, как известна история, что Каин приносит свою жертву Богу, Авель приносит свою жертву Богу. Написано, что и принял Вайса Ашем Эль Гевель Вэль Минхато, Вэль Каэль Вэль Минхато, Лоша Вайхара Лакаин Меот Вайфлу Апанав. Значит, принял Бог Эвеля и его приношение, а Каина и его приношение не принял. И стало очень досадно Каину, и как бы поник он лицом своим. Значит, дальше Бог обращается к Каину, говорит, как бы, почему тебе стало так нехорошо и почему поникло твое лицо? Ведь ты можешь стать лучше. Гало им тейтив сэд в им лотетив, значит, лепетах хатат ровец в элехат шукато в ата тем шольбу. И ведь если станешь лучше, как бы сэд, поднимешься, вознесешься. Если не станешь лучше, то тогда уж, значит, у входа преступление лежит, грех лежит, и к тебе влечение его, но ты сможешь управлять. И после этого говорится, «Вайомар Каин эль Гевель Ахив», и сказал Каин Гевелю, брату своему, как бы обрывается, мы не знаем, что он сказал, и дальше «Вайги Бхайотам Басаде, Вайкам Каин эль Гевелю Ахив Вайгарегу». Вайгаргу. Вайгаргугу. значит, и когда они были в поле, поднялся Каин на Авеля и убил его. На Каина, на Авеля, брата своего, и убил его. Значит, как бы классическая, как до этого представлялась ситуация, что Каин убил Авеля из зависти, то есть он работал, тяжело работал, он принес свою жертву, и как бы Бог его жертву не принял. Не принял ни его жертву, ни его самого, говорится. А Авеля принял и самого, и жертву. Соответственно, Каин завидует Авелю, и эта зависть уже переходит в ненависть, и между ними какой-то спор, то есть и сказал там Каин Авелю, а потом поднимается и убивает. Исходя из и того, что через свой жизненный опыт смог сформулировать Марголин, Юлий Марголин, получается ситуация чуть-чуть иная, более глубокая. И так мы лучше понимаем текст, что Каин находится в душевном кризисе. У Авеля получилось все хорошо, у Каина не получилось. И Бог ему дает какое-то туманное направление действий. Говорит, стань лучше. Что надо делать, чтобы стать лучше? Он не знает, что нужно делать. А почему ему надо что-то делать, чтобы стать лучше? Авель что-то делал, чтобы достиг этого?
Говорит, хочет спать и съездить сам.
Да, вот хорошо бы звук выключить.
Мы не хотим никуда ехать, я слушаю это.
Да, спасибо, конечно. Мы все благодарны.
Я на зоне.
Ирин, пожалуйста, выключите звук. И Лестер, выключите звук. О, спасибо. Так вот, повторю идею Марголина, что Каин находится в душевном кризисе. Бог ему говорит, стань лучше, вот, но он ему не указывает путь, как стать лучше. И в этой ситуации что было бы для него, что было бы для него выходом? Жить дальше. То есть не могу я стать лучше. Ладно, живем как живем. Жить дальше. Но в этом состоянии жить дальше и забыть о кризисе, который произошел, есть одна проблема. Проблема в том, что перед глазами мелькает Авель, который напоминает Каину о его личном кризисе. Отсюда что надо делать? Если мне напоминают, что у меня есть кризис, по идее мне надо взяться за себя и таки да искать то, как стать лучше. Или второй путь, который более простой, возненавидеть того, кто мне напоминает о том, что я должен и могу стать лучше. И, соответственно, воевать с этим раздражителем. То есть получается, по Марголину мы понимаем историю Каина и Авеля от которого пошла в мир ненависть, что ненависть – это душевная грязь ненавидящего. Примеры. Богатые и бедные. Кто кого ненавидит? Ненавидят ли богатые и бедных? Нет. Богатым все равно. Богатые, там, у них свои проблемы. Они тоже плачут, у них тоже свои проблемы. Они могут бояться черни, но ненавидеть нет. Бедные, да, ненавидят богатых. Там, народ и правительство. Там, Россия и США. Кто кого ненавидит? Ненавидят ли простые американцы Россию? Нет. У них свои проблемы. И они их решают. Россия, да, ненавидит США. Почему? Потому что США фактом своего существования показывают России, что вы тоже могли бы так жить. Старайтесь вести себя по-человечески, вы тоже будете так жить. Там европейцы и беженцы из арабских стран, там Сирия, Ирак и так далее. Европейцы спасали их, европейцы открыли свои страны, европейцы сносили продукты, теплые вещи. Отнеслись ли эти беженцы к принявшим их европейцев с добром? Кто-то сказал спасибо? Нет. Ненависть, преступность и так далее. Евреи и арабы. Ненавидят ли евреи арабов? Нет, у нас свои проблемы. Вот. Мы живем и стараемся жить как можно лучше. Но фактом своего существования мы напоминаем им о том, что и они могут жить лучше. Поэтому мы являемся для них раздражителем. Когда мы говорим про причину антисемитизма, то причина антисемитизма в том, что Тора проговорила для всего человечества, что мир идет к совершенству, что люди могут жить хорошо все, в равной степени заслуживают счастья и в какой-то момент истории будут жить счастливо. Вот. И тем, что евреи по нескольку раз в день проговаривают «Шма Исраэль», что «Ашем Алакейну» – то, во что мы верим, в конце концов будет «Ашем Эхад», что мир таки когда-нибудь придет к совершенству, мы своим присутствием напоминаем другим о их проблеме, что вам плохо, вы в кризисе, потому что вы так живете. Начните жить по-человечески. Начните относиться к другому и к себе по-человечески. И тогда мы приблизимся все к этому светлому будущему. То есть евреи своим существованием напоминают о том, что можно жить лучше. И, соответственно, вопрос, как евреям надо вести себя, чтобы нас перестали ненавидеть? Никак. Это не зависит от нас. Даже если евреи будут вести себя, как другие народы, любить нас не будут. Почему? Потому что Тора продекларировала, что мир идет к совершенству, и живой еврей об этом напоминает, хочет он это или не хочет. Даже если мы перестанем существовать, все равно есть страны, где евреев нету, антисемитизм есть. Так как мы обсуждаем историю Каина и Авеля, то тут есть интересный, мне кажется, и, к сожалению, очень актуальный мидраш. Значит, надо напомню, что мидраш – это часть устной Торы, которая формально опирается на текст, но лишь формально, и делает некоторое виртуальное построение вокруг текста. И через какую-то виртуальную сказочную картинку передает божественную идею. То есть мидраш передает божественную идею языком образа. То есть сказка ложна, в ней намек. Кто-то из крупных раввинов, известных раввинов 20 века, американских, сказал замечательную вещь, что тот, кто считает мидраш выдумкой, тот апикойрос, то есть отрицает основы Торы, кто считает мидраш правдой в своем буквальном смысле, тот дурак. То есть мидраш – это передача божественной идеи через какую-то сказочную форму. Так вот, есть стратегически важный мидраш, который цепляется за первое в истории человечества убийство, убийство Каина и Авеля, и пытается в этом первом убийстве увидеть причины всех последующих убийств и, соответственно, войн на земле. Значит, это Мидраш Раба, 22 глава. «И сказал Каин Авелю, брату своему, о чем они спорили? Сказали они, давай разделим мир. И так поступили. Один взял земли, а другой взял движимость». То есть один взял недвижимость, другой взял движимость. Этот сказал, земля, на которой ты стоишь, моя. Тот сказал, твоя одежда моя. Этот сказал, раздевайся. Тот сказал, лети отсюда. Из-за этого восстал Каин на Авеля. Раби Иешуа из Сахнина от имени Раби Леви сказал, оба взяли земли и оба взяли движимость. О чем же спорили? Этот сказал, на моей территории будет построен храм. Этот сказал, на моей территории. И когда они были в поле, а поле – это не что иное, как храм, подобно сказанному, как поле вспахан будет Сион, цитата из Михи, из-за этого восстал Каин. Дальше сказал Раби Эйво, сказал Раби Гуна, еще двойня родилась с Авелем. Этот сказал, я возьму ее, и тот сказал, я возьму ее. Этот сказал, я возьму ее, ибо я первенец, а тот сказал, я возьму ее, ибо родилась вместе со мной. Значит, речь идет о том, что вы согласно тексту, получается, Хава родила Каина и Авеля, а потом, говорится, и взял Каин жену. Вот, откуда он ее взял? Значит, и Мидраш дополняет это и говорит, что, значит, с Каином родилась девочка, двойняшка, а с Авелем родилось две девочки. Вот, значит, и того каждому по одной, значит, и по поводу вот этой вот, как бы, второй идет спор. Подведу итоги Мидраша. Мидраш говорит, что есть три причины убийств и войн на свете. Значит, первая причина – это имущество, движимость, недвижимость. Вторая причина – это, я не по порядку Мидраша, я по своему порядку. Вторая причина – это из-за женщин, там, любовь, ревность и так далее. Опять же, Мидраш подчеркивает, что в отличие от животных, которые там дерутся за еду, дерутся за самку, они дерутся за самку, потому что им необходимо продолжение рода. Тут же говорится не о той, которая для продолжения рода, то есть не необходимом, а о том, что сверхнеобходимо. И третья причина – это на чьей территории будет построен храм. Значит, где Каин и Авель, где храм, это как где кура, где твой дом, да? Там сколько тысяч лет между этими событиями. Но это язык Мидраша. Это не надо понимать буквально, что они спорили про храм или что они что-то знали про храм. То, что хочет сказать Мидраш, что третья причина спора – это идеологический спор, религиозный спор. Или, другими словами, на чьей стороне истина. То есть кто прав? Это третья причина спора. Теперь, если мы посмотрим историю войн на Земле, то, безусловно, на протяжении тысяч лет главная причина войн это была, конечно же, ресурсы. Земля и земля, люди, золото, позднее уголь, позднее нефть, ресурсы. Это было на протяжении тысяч лет. Да, были войны, кроме этого, вызванные, значит, какими-то любовными играми, там, за что была разрушена Троя, из-за чего была столетняя война между Англией и Францией. Да, были, женщина тоже могла быть причиной войны. Если мы смотрим на 20 век, то еще Первая мировая война фактически это война за ресурсы. После Первой мировой войны вызревает две системы, Советский Союз и Германия, две идеологические системы, которые и вступят в войну друг с другом, каждая из которых видела себя в том, что захватит весь мир. Это обе идеологии были захватнические. Дальше, если мы смотрим на, опять же, все равно война шла за, то есть под прикрытием идеологии шла все-таки война за землю, за людей, за ресурсы. То есть война должна принести доход победителю. Такой принцип. И отсюда и была американская логика второй половины 20 века, что иди за деньгами. То есть, как бы если есть где-то военный конфликт, то отслеживай, кому это финансово выгодно, кто на этом зарабатывает. И вот это вот американское, то есть, опять же, и обратная логика, что голодный ненавидит сытого, пока он голодный. То есть, если он тоже будет сытым, он перестанет ненавидеть сытого. Пока ему нечего терять, он ненавидит, и он пытается уничтожить. Когда ему уже есть что терять, ему уже не так хочется воевать. Эта логика с треском провалилась в конце 20 века, когда столкнулись действительно с войнами. Мы вошли в эпоху, эру войн идеологических. На чьей стороне храм? На чьей территории храм? Кто прав? Мы видим, что Аль-Каида, Исламское государство, Хамас, Хизбалла, никто из них не пытается заработать на войне, никто из них не надеется выжить. То есть они вкладывают в это и свои жизни, и свои ресурсы, и свои семьи, и все, что у них есть, ради войны, ради идеологии. То есть мы видим, как Мидраш фактически нам показывает историю войн на земле. Теперь, находясь здесь и сейчас в Израиле, в нашей с вами ситуации после 7 октября, вопрос, надо ли нам их ненавидеть? Возвращаясь к теме ненависти. Вот. Значит, смотрите, я не пацифист. Нет, когда я был хиппи, у меня был пацифик, конечно же. Вот. Но я здесь служил в армии, я два раза получал цавшмоны. Я умею стрелять. Вот, и был в разных ситуациях, когда это приходилось. Вот. Но когда мы говорим про ненависть, зная механизм ненависти, я говорю, что нам не нужно ненавидеть. Значит, я могу сказать так. Мы с женой помогаем пройти этот период семье. Первая семья, которая получила известие о том, что их дочка 21-летняя Соня была из первых опознана погибших от рук террористов на этом фестивале в Раим. Вот, соответственно, мы вошли сразу за полицейскими, которые пришли сообщить. Вот, и с этого момента мы с ними и до похороны, и похороны, и после, и каждый день после этого. Вот. Пару дней назад они сказали, что один мальчик, там, который сейчас под цавшмоны в Газе, прислал им видео, он снайпер. и он снял как бы террориста, убил террориста со словами: «Это тебе за соль». Вот, и прислал родителям этой Сони.
Убрал.
И...
Андорович.
Ну, еще у кого-то микрофон. А, все, спасибо. Мне эта вещь не понравилась. Почему? Потому что как бы... потому что у этого понятно было продолжение. Продолжение у мальчика потом была истерика, когда он осознал, что он убил человека. То есть в чем здесь проблема? Проблема в том, что он выполнял свою работу, военную работу, он вмешал туда эмоции. Вот. В нем поднялась ненависть, вот, и как ответ на ненависть у него поднялись потом другие чувства. Что я считаю правильным, то есть наказывать за убийство, безусловно, да. Безусловно, всех, кто как-то в этом были замешаны, надо вычистить, безусловно. Мстить нет. Не мстить. То есть должна быть как бы реакция когнитивная, а не эмоциональная. Вот ненависть относится к реакции эмоциональной. Вот, нельзя опускаться до этого уровня. Нельзя опускаться до их уровня. Потому что ненависть — это душевная грязь ненавидящего. И все, кто сейчас в мире вот, поднимаются, в новостях видно, на антиизраильские демонстрации, вот, просто можно на карте отмечать вот эти вот очаги ненависти. Марголин. Прочту только одно предложение. Говорит: свободные и зрячие люди некогда, то есть когда-нибудь, уничтожат ненависть и создадут мир, где никому не надо будет ни ненавидеть, ни противиться ненависти. Кстати, замечу, он писал это по-русски, вот, а русский он выучил в сталинском лагере, что родной его язык был польский, идиш и иврит, который он учил, будучи пламенным сионистом. Но писал он это именно по-русски. Вот. Значит, соответственно, когда все человечество осознает, что с ненавистью невозможно бороться снаружи. То есть ненавидящего ничем невозможно ни успокоить, ни задобрить, ни перевоспитать. Ненависть – это душевная грязь ненавидящего. То есть когда к этому будут все относиться как к душевной грязи и не проявлять симпатии, благосклонности, или хотя бы не давать этому легитимации, вот, тогда ненависть в этом мире, она исчезнет. Исчезнет из этого мира, и тогда мы придем к тому светлому будущему, которым нам говорил Бог, и дай Бог нам это все увидеть своими глазами. Вот. Вопросы, замечания. Кто-то хочет высказаться, пожалуйста.
А можно задать вопрос? Вы говорили про Ротшильда, что он
ну, он много здесь земель купил, а на Голанах, когда он купил земли, а почему туда не разрешалось евреям заходить?
А, это очень простой ответ. Значит, как бы земли могут принадлежать частному лицу, но эти земли являются частью какой-то административной единицы государственной. Вот. Так вот, земля может быть моя, но административная единица государства мне не позволяет туда вообще зайти, туда переехать, пересечь границу этого государства, и все. И то, что у меня на руках это купчая, мне ничем не помогает. Поэтому у нас есть эти документы о том, что он купил там все сирийские Голаны. Вот. Но евреев туда не пускают просто государство Сирии. Вот и все.
Спасибо.
Можно, пожалуйста, еще один вопрос?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали, да, вот по поводу ненависти. А такое вот понятие, как презрение, вот, ну вот, вот человек не ненавидит, а вот он презирает. То есть это понятия между собой сходные, либо же нет. Ну вот я, например, всю жизнь считала, что ненавидеть человека, при этом это уважаешь его, вот презираешь, это что-то вот вообще мерзкое. Вот в моем понятии. Правильно ли я рассуждаю или нет?
Смотрите, вопрос, из чего вырастает презрение? Презрение вырастает из невозможности отомстить, то есть это презрение, оно признак силы или слабости. Помните, это лиса и виноград, да?
Да.
То есть виноград зеленый, потому что лисица до него не может дотянуться, или она может дотянуться, но она просто выше этого. Вот. То есть презрение – это, безусловно, тоже какая-то душевная грязь. Это тоже надо анализировать, но сходу так, наверное, точно не сформулирую. Надо анализировать.
Спасибо большое.
Рафаэль, можно спросить? Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Добрый вечер.
Мы на днях спорили внутри семьи и пришли к выводу, что все войны из религии. Насколько это правильное утверждение?
Ну, вот согласно Мидрашу, не все. Есть еще и за ресурсы, за движимость, недвижимость. Есть еще и за женщин. Вот. Но мы вошли уже в ту эру, когда все-таки главные войны это войны идеологические. Войны 21 века это войны идеологические. Мы видим обесценивание ресурсов. Посмотрите, какая-нибудь программа может стоить столько, сколько там несколько там, не знаю, паромов с нефтью или столько, сколько какой-нибудь кусок земли или дом, да? То есть ценности меняются. А вот на первый план выходят ресурсы, становятся общедоступными. То есть уже люди не дерутся за еду и какие-то материальные блага, потому что это становится очень-очень доступным. Уже нету того голода, который еще наши бабушки пережили. И мы вошли в эру, когда идеология дает смысл существования людям, и часть людей решает, что они ради того, во что они верят, готовы жертвовать своей жизнью. В Торе у нас тоже есть этому примеры. Бунт Кораха, например. То есть люди рискнули своей жизнью ради стремления к власти. Погибли. Вот. Но вызвали сочувствие народа, между прочим. Понимаете? Вот сейчас, в принципе, у нас война за сочувствие человечества к нам. Пускать туда гуманитарные эти грузы или не пускать. Вот. Это все делается ради сочувствия, чтобы не потерять поддержку и сочувствие тех, которые все-таки ужаснулись событиями 7 октября.
Можно вопрос?
Да.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот в данной ситуации сейчас мы только начали проходить данный путь и знакомиться с примирением каким-то, да, отсутствием ненависти. А как нам сейчас быть в данной ситуации? То есть, что по факту мы должны испытывать после данных событий, которым, ну, не остается равнодушным никто? Вот что делать вот с этой ненавистью сейчас?
Вопрос по существу.
Вам короткий ответ или длинный?
Желательно такой, чтобы понятный был для всех.
Вот. Да, потому чтобы мы хотя бы поняли, как с этим справляться, потому что смотреть на это все, слышать звонки от друзей, знакомых, которые находятся там, и что они видят, это тяжело не ненавидеть.
Да, и при этом плакать периодически, зная, что потерял близкого человека, друга, и зная, ну вот, просто это просто невозможно. Ну вот, ты понимаешь, что как бы это зло, но ты начинаешь плакать и как бы не можешь с этим смириться никак. Это очень тяжело, да.
Смотрите, значит, сидеть там в Ютубе или в новостях и накручивать себя страхами, ненавистью, обидой, это путь в психиатрию. И это не тот путь, на котором стоит еврейский народ. Знаете, вот сейчас, вот на следующей неделе мы будем читать глава Вайра, где говорится про Акедат Ицхак. Бог испытывает Авраама и просит принести в жертву свое будущее. То есть сына, о котором он мечтал, видя в нем продолжение себя. И после этого испытания, когда ангел его останавливает, и говорит, все, остановись, ты доказал свою преданность. Вот. Вопрос, что дальше? И как бы я просто как бы по-человечески подумал, что любой человек на месте Авраама впал бы в истерику. То есть вы, когда стреляете, то пуля летит вперед, а отдача идет в плечо. Также у психики как бы идет отдача. То есть у Авраама должна была быть истерика, должен был быть нервный срыв. То есть биться головой о камни этого жертвенника там и кричать, и плакать. Вот. Что написано про Авраама? Написано, и поднял он глаза и увидел Айля, там какой-то горный козлик, запутался рогами в кустах. Он пошел, его зарезал, вместе они положили на жертвенник и принесли в жертву Богу. И после этого Второй раз ангел обращается к Аврааму и говорит: за то, что ты сделал, благословятся в твоем потомстве все семьи земли и так далее. То есть вот этот вот навык после трагедии поднять голову, посмотреть, что еще можно сделать, что надо делать дальше. Вот. Вот этот навык, он фактически заложен в основу еврейского народа. После погромов, после гонений, после инквизиции, после катастрофы поднимали голову, смотрели, как жить дальше. Вот. Значит, то, что случилось 7 октября, назад уже не отмотать. То, что это нельзя оставить безнаказанным, я думаю, ни у кого вообще сомнений не вызывает. Поэтому даже все наши враги нас заранее осудили уже, да, потому что они понимают, что наказание будет. Наказание должно быть. Вот. Но наказание должно быть холодным умом, основательно, спокойно, как бы продемонстрировать справедливость. Тот, кто впадает в эмоции, тот впадает в истерику. То, что надо сейчас нам, каждому из нас, первое, останавливать свои страхи, контроль дыхания, пить воду, если это тяжелая ситуация, заниматься делом, заниматься бытовыми вопросами, смотреть, как можно помочь всему народу, как быть полезным другим. Это главная вещь, которая сейчас требуется от каждого. Вот. И абсолютно замечательное состояние сейчас в еврейском обществе. То есть такое, к сожалению, только в такие трагические моменты. Идет полная, то есть идет мобилизация сил. Никого не надо звать, да? Все сами сбегаются, кто что может. Кто может пойти в милуим, а кто может купить блок сигарет и отправить милуинникам? Кто что может? Вот. Кто может молиться, пусть молится. Кто делает афрашат хала, замечательно. Кто что может? Там моя дочка работает на... Одна из дочек. Работает на заводе по производству оружия. Поступила, пока учеба не работает. Она говорит, приехало много религиозных ребят, бесплатно работают, нет над ним, добровольцы. Завод сейчас работает 24/7, ребята в кипах приходят в шаббат, в том числе, и в шаббат собирают оружие. Почему? Потому что это пикуах нефеш для страны, для народа. Пикуах нефеш духе шаббат. Известное правило Талмуда. Опасность для жизни отодвигает на время запреты шаббата.
Рафаэль, можно вопрос?
Да.
Помните, вот буквально на прошлом занятии вы немножечко упомянули такой, ну, задели такой момент, что очень часто на еврейский народ вот сыпались некие беды, когда, допустим, евреи делали свой выбор не по учению, не по Торе, а, скажем, по каким-то светским выборам, да, допустим, ну, такой, например, вы давали пример, как земля в обмен на мир, да?
Да, да.
То есть, и вот такое, то есть, то, что произошло сейчас, Были ли тоже какие-то с нашей стороны, как народа, допустим, ошибки, упущения, допущения, что-то такое явное, что мы что-то сделали не так? Или сейчас об этом, ну, нет смысла, нет причины говорить? Или все-таки были какие-то симоним, которые мы тоже как бы... Ну, я не имею в виду, что это вот как нам наказание, прям нет. Я не в том, а просто, может быть, в чем-то мы пошли куда-то не туда, в чем-то мы сильно ошиблись, и это как следствие привело вот к такому.
Спасибо за вопрос. Есть две линии ответа. Линия ответа первая. У нас есть такой... период, как Сфират Омар. Сфират Омар между Песахом и Шавотом, 49 дней, этот период, когда стараются, там, по крайней мере, до Лаг Баомара, ничего нового не предпринимать. И стараются вести себя так относительно... как бы спокойно, неактивно. Почему? Потому что этот период мы берем качество нашей души, мы как бы и разбираем на запчасти. И каждую грань нашей души мы пытаемся проработать. Когда мы прорабатываем в себе каждую деталь, то в это время мы не являемся цельной личностью, поэтому мы уязвимы. Как разобранный автомат, он не стреляет, да? То есть, ну, автомат надо время от времени разбирать, чтобы его почистить. Вот. Но в тот момент, когда он разобран, он не стреляет. Значит, сейчас... Не время разбирать автомат. Сейчас надо стрелять. Вот. Потом надо будет сделать глубокий анализ причин. Но причины, мне кажется, много причин лежит на поверхности. Одна из главных причин – это та ненависть, которая у нас... на протяжении примерно года культивировалась в стране. То есть ненависть левых против правых, против религиозных. Посмотрите, как эти события перевернули картинку. В Йом-Кипур на Дизингоф была сорвана молитва, которая для нерелигиозных людей. Религиозный пойдет себе в синагогу. Это делалось для тех, кто в синагогу не пойдет. Была злобно сорвана молитва. В Суккот левые активисты взяли суку и бросили ее на проезжую часть Квиш-Яалон, чтобы показать, как бы, вот вам ваши праздники, да, в эту пятницу в самом центре Тель-Авива, напротив здания левого театра Габима поставили огромный стол на 220 чем-то персон с белой скатертью, со стульчиками, с халами и бутылками субботнего вина. И на каждом стульчике была наклеена фотография, фотография захваченных в плен в Газе. И суть этой акции был то, что это места для них. Вот. Их рядом с нами сейчас нет. Вот. И ни одна сволочь слова не сказала против этой акции. Не сказали, что не надо вмешивать религию. Не сказали, ничего не сказали. Понимаете? То есть несчастье, оно кого-то сводит с ума, а кого-то приводит в чувство. Вот еврейский народ научился тому, что несчастье приводит в чувство. Посмотрите, даже рост цен у нас остановился в магазинах. Потому что он был необоснованный ничем. Это просто жажда наживы за счет других. Вот. Сейчас никто себе это позволить не может. Потому что все как-то остановились. Все по чуть-чуть приходят в чувство. Знаете, мой учитель Рав Йоэль Шварц, Зихроно Левраха, написал одну из книг, он написал больше 200 книг. Одна из них была о том, как войны и эпидемии продвигают человечество к совершенству, как ничто другое. То есть именно мировоззренческие скачки невозможны в мирном течении жизни, потому что у тебя повседневный бег, и общество живет так, плывет, да, ничто не может резко взять и изменить мировоззрение. А вот такие вот встряски, они рушат старую картинку мира, и когда выстраивается новая картинка мира, она уже чуть-чуть ближе к тому мировоззрению, к которому Бог в конечном итоге приведет все человечество. То есть, к сожалению, эта встряска была нужна, и если бы не эта встряска, то вопрос, дошли бы мы до гражданской войны или нет. Но то, что сейчас все объединились, и это замечательно.
Очень дорогая
жалко,
цена.
Что такой ценой, да. Очень жалко,
очень
что
дорогой ценой,
да. Заплатить такой ценой. Да.
На самом деле очень тяжело понимать то, что человек за сутки, даже меньше, осознает, что вот он в чем он есть, он... У него меняются, у человека меняются вообще ценности. Все, что ценно было до этого, все пересматривается буквально в течение 5 минут. Ты понимаешь, что есть дети, есть любимый человек, есть мама, близкие люди. Все, больше ничего не важно в этой жизни. Ты садишься просто на молитву и начинаешь вспоминать любые слова с просьбой о том, чтобы сохранить жизнь своим близким, себе. И на самом деле это вот на тот момент, я пережила это еще 1,5 года назад, поэтому я понимаю это. И очень как бы тяжело воспринимать первый раз. А сейчас уже ты просто смиряешься с этим, понимаешь, что это для чего-то нужно. Ну, как бы Всевышний не может сразу ответить на такой вопрос. И иногда вопрос мы задаем, почему. Не нужно спрашивать, почему. Нужно говорить, хорошо, пусть будет так, но я смиряюсь с этим, и я принимаю это. И просто научи меня, как бы дальше, что мне дальше делать. То есть, ну, таким образом нужно сейчас реагировать. Это первое. Второе. Когда вот, например, многие люди говорят, о, это ужас, это кошмар, это ужас. Да, на самом деле это ужас, это кошмар, но тем не менее многие люди не ценят то, что они живы сейчас, то, что они разговаривают. У многих есть еда на столе, есть крыша над головой. Даже если нет крыши над головой, но есть какая-то еда, близкие люди рядом. Мы ходим своими ногами, мы видим белый свет, мы можем разговаривать. Это многие воспринимают как должное. На самом деле это не так. Нужно благодарным быть за все, прежде всего за это.
Знаете, вот эти вот ребята, родители Сони, которых мы топелим, когда подходил шаббат в течение Шивы, да, то я им объяснил, что в шаббат нет внешних признаков траура. В шаббат не надо сидеть на полу, в шаббат можно сесть за стол, в шаббат можно выйти на улицу. Они впервые за это время вышли на улицу. И так как их дочка погибшая, она прошла гиюр в армии, вот, дома с мамой было много споров на эту тему. Вот, эта мама сказала: я хочу, чтобы у нас, чтобы нам кто-то сделал шаббат. И их близкая подруга с нашей общины вот, пришла им делать шаббат. И она позвонила мне, и я давал ей инструкции. И говорю: смотри, высший пилотаж, программа максимум. Если ты сможешь открыть рот и сказать, ссылаясь на меня, сказать, что у меня в семье есть такой обычай, в субботу вечером за субботним столом, чтобы каждый проговорил, что хорошего было у него лично на этой неделе. Понятно, что это была самая черная неделя в их жизни. Но если они смогут это, то их психика выровняется. Когда я в Моцей Шаббат к ним приехал, перебивая друг друга, они мне рассказывали, что они сказали за субботним столом. Вот. Это говорит о том, что они этот кризис преодолеют. Вот. Что это не сломало, а это сделало сильнее. Понимаете? То есть, да, вы абсолютно правы, что мы просто всегда смотрим на то, чего нам не хватает. Вот. А время от времени надо смотреть на то, что есть, и сказать спасибо Богу за то, что есть. Вот. Я себе сделал такой обычай раз в неделю за субботним столом. Вот. Были такие недели иногда, что с четверга я думал, что я могу сказать. Вот. Полтора дня думал, что же можно хорошего сказать. Вот. Всегда найдется, что сказать, за что сказать спасибо. Вот. Но это выравнивает психику, это делает человека адекватным. Человек должен быть адекватным в ситуации. Вот. Бог требует от нас адекватности. Бог воспитывает в нас адекватность.
А можно вопрос, пожалуйста? Да. Скажите, пожалуйста, вот я, например, после того, как зажигаю свечи, да, я, ну, как правило, вот, ну, я не знаю, я это уже давно делаю, я благодарю за то, что вот прожили мы эту неделю, за то, что вот это было, да, и прошу, что, ну, чтобы было, допустим, там, вот, ну, да, на следующей неделе, чтобы было все хорошо. Вот, чтобы хорошо прошел шаббат, чтобы благословенный день был, вот, и, ну, чтобы было потом, следующая неделя была очень хорошая, ну, плодотворная, скажем так.
Да, прекрасно.
Правильно ли это я делаю, или, ну, как бы не совсем, может, как?
Это ваш обычай хороший.
Хорошо, спасибо большое.
Так, ну что, Эсти, заканчиваем.
Да, большое вам спасибо.
Да, спасибо,
спасибо всем. Спасибо, было очень интересно, насыщенно. Большое спасибо.
Всем большое спасибо,
вам огромное.
Спасибо большое.
Огромное.
Большое спасибо.
Спасибо, Равель.
Всего доброго.
Хорошего. Спасибо вам большое.
И каждому из нас. И, да.
Спасибо.
Когда мы увидимся теперь, на этой неделе еще увидимся?
Неделя только началась.
Нет, когда следующая будет встреча?
А кому вопрос?
Кэсти.
А, ко мне?
Да.
Я же каждый день публикую, что будет. Вы смотрите.
Да,
мы смотрим. Сейчас это известно или нет?
А?
Сейчас планы известны?
Есть на завтра уже план. Завтра для детей у нас есть.